В прошлый раз мы с вами говорили о духовном росте, о том, как важно возрастать в Господе, о том, какие важные моменты мы не должны упускать в нашем хождении перед Богом. А сегодня я бы хотела назвать тему так. Пожалуйста, возьмите листочки, записывайте это в ваших же интересах. Я бы хотела ее назвать «Тесты, которые нам придется пройти, без которых ничего не произойдет, без которых мы никуда в Боге не двинемся». И тесты будут, и мы можем читать в Библии, в Писании, что никто не обещал такого сладкого розового христианства, да? И Иисус говорил постоянно, что «как я был гоним, точно так и вы будете гонимы». И мы можем читать об этом также в послании Иакова, где много говорится о том, что через тесты, через испытания, в русском переводе немножко неправильно, там сказано искушение, да, но через тесты мы будем возрастать, закаляться, мы будем приобретать различные ценные качества в Боге. И сегодня поговорим об этом. Прежде чем к этим тестам перейти, я не думаю, что мы управимся за одну проповедь, я думаю, это будет несколько. Сегодня я хотела бы рассмотреть 4 теста, которые обязательно случатся в нашей жизни. Но перед этим я бы хотела просто сделать такое небольшое вступление. Почему все-таки они так необходимы, почему они так нужны? Знаете, говорят, в миру как бы говорят, ничего не происходит просто так. Есть причина, да, есть следствие. Но вы знаете, у Бога по его духовным законам немножко другая логика. Для него не столь важна причина, да, почему ты там заболел, или у тебя не хватает денег, или почему ты в ссоре с друзьями, но для него важна твоя реакция, как ты реагируешь на обстоятельства, как ты повел себя. То есть от того, как, насколько правильный ты делаешь выбор, выбор поведения своего в соответствии со Словом Божьим, настолько быстрее ты будешь в Боге возрастать, настолько быстрее, знаете, американское слово такое английское, promotion, настолько быстрее Бог тебя возвысит и подвинет, если ты будешь делать правильный выбор. То есть, как я говорила в прошлый раз, Богу не столь важно, чтобы ты жил в комфорте, да, Он не запрещает, чтобы мы хорошо жили, но Богу важно работать с нашим характером. Богу важно сломать эту нашу гордость, хотя Он никого не ломает, но сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому Господу важно работать с нашим сердцем, как сегодня девочки пели «Сердце чистое, сотвори во мне, Господь». Но Господь не приходит, не врывается в нашу жизнь, знаете, не делает нам открытую операцию на сердце, нет. Но через обстоятельства Он ожидает, чтобы мы действовали в соответствии с Его повелением, с Его словом. Окей? Поэтому тесты будут в нашей жизни испытания не потому, что мы сделали что-то плохое или мы чем-то провинились, но именно потому, что мы на верном пути и мы идем за Богом. Господь Бог, Он не скажем так, что Он посылает, Бог не посылает болезни, но Он допускает нам проходить через какие-то обстоятельства. И часто, знаете, сатана, он просто, также он какие-то просто посылает вещи в нашу жизнь, чтобы проверить искренность нашей веры, чтобы проверить на самом деле, насколько наши слова не расходятся с действием. Поэтому мы должны запомнить одну вещь, что христиане – это всегда, во-первых, мишень для атак дьявола, да, и дьявол, он всегда будет подстраивать нам различные оппозиции, но даже через эти моменты мы с вами будем расти, и через эти вещи, какие-то испытания, обстоятельства, да, может быть, общение с не очень приятными людьми, какие-то у нас будут столкновения, но от того, насколько мы правильно будем их преодолевать и реагировать, настолько мы будем и расти в Боге. И знаете, говорят, ну что, это будет всю жизнь, что ли? Я не хочу сказать, что, не могу сказать даже, что это вот будет один период, потом остановится. Но я вам когда-то говорила хороший пример, что наша жизнь здесь на земле – это как школа. Это переход с одной ступеньки на другую, из одного класса в другой. Это как школьная система образования. Ты не можешь закончить первый класс, да, если ты не выучил определенную программу. Ты не можешь из middle school сразу, ну, как бы перескочить в колледж. Тебе нужно закончить high school, тебе нужно сдать какие-то выпускные экзамены. И точно так же это будет и в христианстве. И очень часто от того, что мы не хотим сдавать тест, от того, что мы не хотим менять нашу реакцию на одни и те же обстоятельства, мы бьемся лбом в закрытую дверь. Мы бьемся лбом, и мы никуда не двигаемся. И мы потом начинаем обвинять. Так, наверное, это церковь не та. Наверное, это что-то такое, наверное, мой муж не такой, или жена, да? Или это, наверное, потому что на мне какое-то проклятие лежит, может быть и так. Но на самом деле человек просто делает все время неправильный выбор, да? И поэтому он сидит и остается на второй год в одном и том же классе, иногда на третий. И как я сказала, что Бог, Он не инициатор этих тестов, проблем и так далее. Очень часто из-за того, что мы делаем неправильный выбор, нам приходится снова и снова сталкиваться с теми же обстоятельствами. И очень часто сатана подбрасывает эти вещи. Но я хочу сказать, что, как в Писании сказано, что нам все будет содействовать во благо, правда? Если даже будут какие-то тесты, испытания, они подготавливают нас к тому, чтобы Бог перевел нас на какую-то другую ступенечку. Поэтому, знаете, если в вашей жизни сейчас не все спокойно, что-то происходит, есть хорошая новость. Господь хочет тебя повысить и продвинуть. И это случится настолько скоро, насколько ты будешь правильно реагировать. Поэтому очень большая ошибка, когда люди думают, что, знаете, люди, может быть, знаете, когда видят какие-то обстоятельства, и они разочаровываются, они опускают руки, иногда даже вообще отворачиваются от Бога, но они не хотят где-то поменять свою реакцию, они не хотят где-то начать просто копать Слово Божье, что же Бог говорит по моей проблеме, да? Не хотят просто встать на Божье обетование, то есть они действуют все так же, как и раньше, и не понимают, что в принципе они сейчас тестируются, они проходят эти тесты. Да, и поэтому, знаете, часто люди так думают. Вот иногда женщина, да, например, выходит замуж, с одним мужем не живется, со вторым, с третьим, четвертым, пятым, и так может быть очень много. Точно так же мужчины не могут строить отношения, и они обвиняют партнера, да, или партнершу, то есть мужа или жену, или человек работы меняет как перчатки. Вы понимаете, смена обстоятельств и смена людей в твоей жизни не решит проблему, которая есть, может быть, внутри тебя, внутри твоего характера. И поэтому нужно, опять-таки, заглядывать в наше сердце. И знаете, из-за того, что люди, знаете, есть такое английское слово, not recognizing, они не узнают, не распознают эту проблему, да, они вот так вот и думают, и обвиняют постоянно или мужа, или жену, или босса на работе. Ну и, как правило, даже если уже к Богу приходят, они хотят супер быстрой таблетки, да, чтобы как бы прошла болезнь, прошло безденежье, да, то есть, в принципе, как были жадными, так и остаются, в принципе, как были обидчивыми и гордыми, так такими же и остаются, но хотят, чтобы в церкви дали быстрое избавление, так не бывает, знаете. И, знаете, есть такое интересное тоже, ну, кукольное детское шоу, мы с Тошиком иногда смотрим, и там есть такой персонаж, знаете, по типу как Супермен, Супергрувер его называют. И вот он однажды решил перелететь через китайскую стену. Ну, показывает его, знаете, китайская стена. И, значит, что он решил сделать? Взял эту палку, знаете, с шестом, прыжки через препятствие. И, в общем, и палка короткая, да, а стена сильно большая. И вот он несколько раз пытался, и все никак не может как бы через эту стену перелезть, знаете, и вот он говорит, наверное, у меня проблема, ну, может быть, думаю, сейчас скажешь что-то умное, он говорит, наверное, сильно палка короткая, а стена сильно высокая, да, то есть и часто люди точно так, или моя палка короткая, или стена высокая, да, или у людей какие-то требования ко мне, но что внутри моего сердца? Господь, что у меня там такое, что у меня ни с кем не ладятся отношения, что я постоянно там в недовольстве, в болезнях, что от меня все отворачиваются. Человек к этому не хочет идти, да? Поэтому или высокая стена, или короткая палка. Окей, знаете, часто ж нужно терпение, часто нужно смирение и просто действительно смотреть внутрь себя. И когда приходит какое-то испытание, плоть что говорит? Сдавайся. Тебе плохо, тебе больно, да, плоти не нравится, плоть не хочет ждать, что Бог скажет, да, плоть не хочет меняться, и все внутри нас поднимается, да, если нету никаких быстрых изменений, сразу все, как бы, знаете, умываем руки и уходим, меняем там работу, мужа, жену и так далее. Но на самом деле, опять-таки, кто выбирает быстрый путь, этот путь, он, как правило, неправильный, знаете. Поэтому, опять-таки, проходит какое-то время, и человек опять сталкивается с той же проблемой. Господь опять его ставит в этот же тест, может быть, уже в других обстоятельствах, с другими людьми, но он заинтересован, чтобы мы прошли этот экзамен. И поэтому он приводит нас снова и снова. Или это тест, опять-таки, на смирение, или это тест на любовь, или это тест на прощение, что бы это ни было. Но пока мы не сдадим его на хорошую оценку, мы не увидим благословения в своей жизни. Поэтому каждый раз, когда мы уходим от давления, каждый раз, когда мы пытаемся убежать от каких-то неприятных ситуаций, мы забываем, что в Иисусе Христе мы победители, и дьявол уже побежден. И все, что тормозит нас от этой победы, знаете что? Наше «я». Вот это внутреннее наше «я». Поэтому то, что Господь сказал, это «да» и «аминь». И поэтому много очень зависит от нас. Как эти тесты проходить? Сегодня я буду давать вам такие, как подсказки, какие-то основные тесты, которые обязательно, обязательно случатся в нашей жизни. Но если мы уже познали Господа, от нас требуется правильная реакция в соответствии со Словом Божьим, да? То есть, если, например, жена, она продолжает как бы не смиряться перед мужем, да, и она ожидает, чтобы Бог ее благословил, там, например, или в служении, или еще там в чем-то, знаете, но она остается в гордости, она остается в злости, она остается, ну, это как бы маленький такой пример. А в принципе, это касается всего, да, то есть духовные законы, если мы их нарушаем, то потом не нужно никого винить. Смотрите, получается так, что... Почему люди ходят в одну и ту же церковь, слушают те же самые проповеди, но кто-то растет быстрее в Боге, а кто-то топчется на месте? Знаете почему? Потому что те, которые слушают и принимают свою жизнь, которые копают Слово Божье, которые именно это одевают на себя, а не на кого-то, они быстрее меняются и быстрее растут в Боге. Но те люди, которые, в принципе, они точно так же прославляют Бога, они точно так же сидят на проповеди, может быть, даже уже дольше в церкви, но когда приходят испытания, они делают свой плотской человеческий выбор. Не в соответствии с тем, что Слово говорит, не в соответствии с тем, что их учили, и получается, как точно так же израильский народ. Тот путь, который нужно было пройти, можно было за 40 дней, да? Они ходят 40 лет. И те, которые уже смотришь, они уже, может быть, даже пришли недавно в церковь, но так как они открыты к Духу Святому, так как они открыты и к обличению, и к Слову Божьему, смотришь, они уже действительно хотят служить, у них уже что-то получается, они свидетельствуют, они уже ходят в радости. А многие люди, те, которые как бы сидят и, знаете, чисто как слушатели, знаете, на концерте, такие люди, как правило, действительно 40 лет могут ходить по этой пустыне. Знаете, меня... Я говорила, наверное, меня часто так осеняет. Просто, знаете, приходит какой-то, такой страх Божий. Я осознаю, что у меня жизнь одна. Я осознаю, что у меня не будет больше времени, знаете, как-то делать вот правильный выбор. Правильный выбор надо делать уже сейчас. И если ты в чем-то буксуешь в своей жизни, у тебя есть Слово Божие, у тебя есть ответы на все вопросы. Сейчас нужно расставлять свои приоритеты. Сейчас нужно делать выбор в сторону Бога, потом уже не будет. Я не могу сейчас позволить своей плотяре, когда она, хорошее слово плотяра, да, когда она требует во время поста, Леночка, съешь котлетку, хорошая котлетка. Я не могу, мне хочется эту плоть просто, знаете... Я не могу позволить бесам, когда какой-то ответственный момент, когда мне нужно готовиться к проповеди, когда мне нужно за кого-то молиться, чтобы они меня атаковали со всех сторон и нагружали разными проблемами. Мы не можем себе позволить расслабляться, мы не можем позволить, чтобы вот это наше время, оно тратилось вот на эти вещи. Мы уже это знаем, но очень часто мы расслабляемся и позволяем, чтобы в нашей жизни гуляло все. Наша плоть, наши желания, наши эмоции, и компания бесов тоже. Поэтому все состоит просто в нашем выборе. Насколько мы выбираем, опять-таки, идти за Богом, проходить смирение испытаний, учиться чему-то через эти испытания, через эти тесты. Или же мы, знаете, плывем так, чисто по воле волн. Окей, давайте сегодня открывать Писание. Иаков, 1 глава, 12 стих. Это как раз тот момент, когда слово «испытание», «тесты» перевелось как «искушение», но на самом деле это слово здесь звучит именно так, «тест», «испытание». «Блажен человек, который переносит искушение, испытание, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вы знаете, мы уже иногда настолько уже обессилены, что нам уже не венец, а как веночек уже на кладбище нужно нести. Мы уже ничего не хотим, мы такие расслаблены, нам уже и венец тот вечный не надо, но мы уже никакие. Но я хочу сказать, что испытание, на самом деле, вот это греческое слово, да, я смотрела перевод, оно транслируется так: доказать истинность из опыта неблагоприятных обстоятельств. То есть тесты призваны доказать истинность нашей веры во время, я не знаю, когда дизастер, да, когда все может быть валится, крушится, когда люди, которые не знают Бога, они бы уже давно сдались. Но мы стоим в вере, и когда есть эти неблагоприятные обстоятельства, вот именно тогда проверяется наша вера. Знаете, не когда мы начитались Библии, наслушались проповедей, наслушали, знаете, хороших проповедников и цитируем их слова. Нет. А тогда, когда будет плохо, когда не будет денег, когда будет что-то болеть, когда никто не снимет трубку телефона, ты будешь в одиночестве, вот тогда твоя вера и будет проверяться. Окей. Знаете, очень часто вот из-за этих тестов мы сдаем наши мечты, мы сдаем наши планы, наши верования, наши убеждения. Помните, в прошлый раз я говорила, чем вера отличается от убеждений? Вера – это когда мы спорим по поводу каких-то истин, а убеждение – это то, за что мы готовы умереть. Так вот, на словах сказать одно, но когда придут действительно тесты, вообще очень тяжело удержаться от искушения сказать: «Бог, а за что мне это все? А почему это со мной происходит? Я как бы знаю слово, я верю в него, да?» Знаете, если бы Господь действительно так говорил бы явно, Он бы, наверное, сказал: «Ничего, с тобой ничего, nothing wrong with you», да, как говорят американцы. Но ты просто переходишь на другую ступеньку, на другой этап, в другой класс переходишь. И тебе нужно пройти вот это испытание. Поэтому Бог позволяет, чтобы тесты случались, для того, чтобы увидеть, сможем ли мы перейти на другой уровень. И знаете, иногда, как я говорила, когда мы не проходим испытания, он случается снова и снова и снова. Интересно, в этот четверг был Том Гроссано, да, и он говорил, ну, говорил про любовь, и он говорил вещь о том, как мы говорим друг с дружкой, как мы... В принципе, общаемся, он сказал, читал из Писания, говорил, чтобы никакое гнилое слово не слетело с уст наших. Знаете, мы все так слушали, кивали головами, соглашались. А потом буквально в пятницу я слышу такое у нас, знаете, все на повышенных тонах, все в таком возбуждении, там, пришли молиться такие сестры, смиренные, знаете, и все так немножечко на таком взводе. Ну ничего, мы с вами все идем и учимся, поэтому даже если мы что-то не сдаем сразу, да, у нас есть, как это, возможность пересдачи, да? Помните, как в институте пересдавали? Но иногда люди, которые, знаете, не понимают, что это тест для него, что ему нужно пройти, ему нужно поменять свою реакцию, может быть, свое какое-то решение, может быть, свои слова – он снова и снова сталкивается с проблемой, и оно его, знаете, приводит в растерянность, в депрессию. Он думает, почему так? Вот, одно и то же постоянно происходит, да? И он просто или топчется на месте стоит, или вообще иногда отворачивается от Бога. И мы такие моменты видели, когда люди вообще реально уходили из церкви и от Бога отворачивались. Поэтому самый один из таких главных принципов, это, конечно же, для прохождения теста нужно подчиниться Богу. Окей, поэтому давайте будем учиться распознавать эти тесты, хорошо? Будем сегодня учиться, и это поможет нам, это вооружит нас, и это поможет нам их пройти. Еще как бы перед тем, как перейти к этим тестам, к перечню их, я хотела бы сказать, что это не изобретение какое-то, нововведение Бога, но это было всегда. Это было с самых древних времен. И давайте вспомним с вами Авраама, да? Где Авраам жил? Помните, как называлось это место, земля? Ур-Халдейский, да? Была хорошая, в принципе, земля, бизнес процветал, большое семейство, но Бог говорит ему, возьми семью свою, что значит, это практически его жена, если бы были дети, но у него детей не было, и его слуги, рабы, и выйди из Ура-Халдейского. Смотрите, Авраам заваливает это задание, заваливает этот тест, и он берет с собой кого? Вспомните, племянничка, Лота, который потом ввел его, как бы, знаете, говорят, в большой трабл. Действительно, Лот потом пошел в Содом и Гоморру, да, потом, значит, Лота захватили, нужно было Лота освобождать, и из-за Лота у Авраама были неприятности, хотя Бог ему сказал выйти только своей семьей. Провалил тест. Дальше Авраам входит в Египет. Что случается в Египте? Так как Сара была очень красивая женщина, на нее положил глаз кто? Сам фараон, да? И он решает Сару забрать, я не знаю, там куда, в свой гарем или в жены, или как. И Авраам, которого называют отцом веры, да, он отрекается от своей жены. Он отрекается от нее, и он говорит, что это моя сестра, хоть она и была наполовинку сестра, но он полностью говорит, что это моя сестра, и мы знаем потом конец истории, что на дом фараона нападают язвы, и просто потом уже до фараона доходит, что он что-то сделал не так, и получается Авраам хоть и вышел из своей земли, но до конца еще Богу не верит. Он проваливает этот тест тоже. Потом мы знаем испытания насчет детей. У Авраама долго нету сына. И Господь ему уже обещает, что он будет отцом множества народов, но сына нет, детей нет, да? И что Авраам решает сделать? Помочь Богу, да? Вернее, Сара, да? Сара предлагает свою служанку Агарь. Вот. И мы видим, что потом происходит. Авраам соглашается. Агарь рождает Измаила, и мы видим, что Измаил, Агарь, они потом насмехаются над Сарой, да, тут уже решение о том, чтобы их вообще выслать, так сказать, из стана. Но из-за того, что Авраам опять провалил тест, из-за того, что он опять не дождался Божьего благословения, еще 13 лет у него нету детей, еще 13 лет отсрочка. И нам это с вами урок, потому что когда мы не будем проходить тест, это не то, что, знаете, Бог даст поблажку и тебя все равно переведет в какой-то класс, но из-за того, что мы неправильно делаем выбор, неправильно принимаем решение, мы можем долго-долго топтаться на одном месте. Иногда ко мне тоже люди подходят и говорят, пастор, давай вот это сделаем, давай вот это, давай вот это. Кто это сказал? Господь сказал или это мы сами хотим делать? Поэтому, чтобы мы вот так вот не топтались много лет в пустыне, знаете, или как Авраам. Но что следует сказать? Все равно Авраам, он, его зовут отцом веры. И последний самый тест, который был самый тяжелый, это принести в жертву долгожданного сына Исаака. Авраам все-таки прошел. Но перед этим было ой, как много ошибок, ой, как много было неправильных решений. Но последний тест Авраам прошел. И мы видим, что Господь остановил прямо в то время, когда он занес уже практически нож над сыном. Он остановил, и он действительно убедился, что Авраам сейчас, да, он искренен и он верен. Знаете, часто этот момент пугает людей, которые идут за Богом, они говорят, ну что, неужели Бог может потребовать от меня, чтобы я принес своего ребенка в жертву? Я вам хочу сказать, что если вам среди ночи тихий шепот будет говорить, иди принеси своего ребенка в жертву, что вы должны сделать? Во имя Иисуса, пошел вон от меня сатана. Этот тест был только для Авраама, запомните эту вещь. Поэтому он называется отцом веры. И мы уже знаем таких случаев, когда действительно дьявол шептал родителям такое сделать, матери убивали, они просто были ненормальные, одержимые дьяволом. Поэтому не расстраивайтесь, не пугайтесь, гоните этот голос во имя Иисуса, потому что это не Бог. Но мы видим на примере Авраама, это действительно с самого как бы начала практически, именно уже как бы публичного как бы верования в Бога живого, мы видим, насколько ему было тяжело проходить эти тесты, насколько он действительно не всегда правильно принимал решения. Окей, поэтому запишите две причины, почему Бог позволяет, чтобы были тесты. Первое. Чтобы мы показали подлинность своей веры, искренность своей веры, именно в тяжелых обстоятельствах, знаете. Чтобы мы показали истинность. И второе, напишите, чтобы мы могли выдержать Божье продвижение, когда Бог нас будет куда-то переводить на другой уровень, в другой класс, чтобы мы могли это выдержать. Когда придут эти обстоятельства, когда придут какие-то испытания, твое поведение, твои действия, они будут просто индикатором твоей веры. Вот твоя вера тогда и проверится. И если опять-таки мы будем действовать в соответствии с Божьим Словом, если мы будем в смирении перед Богом, Господь не даст нам столько, сколько мы не сможем выдержать. И Слово Божие тому имеет подтверждение. Записали? Второе, чтобы мы могли выдержать Божье продвижение. Знаете, у Бога нет любимчиков, что кого-то он там ставит апостолами, да, кого-то он ставит, что там стадион весь кается, а кто-то, может быть, служит там одному человеку. Но у него есть критерии какие-то, понимаете? То есть и он через эти критерии, он все равно человека проведет. И не все смогут устоять на верхушке, не все смогут устоять там возле миллионного стадиона. И мы знаем случаи, что когда люди действительно не выдерживали и падали. Еще такая вещь, я что бы хотела сказать, что если когда Бог позволяет тесты, Он хочет нас отучить от соски, знаете? Потому что когда человек приходит к Богу, да, ну, все классно и все хорошо, это действительно, знаете, такой период, как бы вот, ну вот он просто, знаете, как на крылышках летает. И Библию открывает на любом месте, и ему там, и я люблю тебя, и я проведу тебя через все испытания, и классно, да. И он, у него радость такая наполняет, и все ему звонят, и все говорят, что Господь тебя любит, и мы тебя любим, да. Но потом наступает момент, когда уже и солнышко не так светит, да, то есть какой-то вот прошел период времени, Библию открывает, а там покайся, да, если не покаешься, низвергну там тебя. И потом и телефон молчит, и может быть он кому-то звонит, а там только автоответчик. И вот в этих обстоятельствах что ты будешь делать? И Библия что-то не проговаривает к тебе, да, и как бы все вокруг что-то против тебя. И братья и сестры вроде бы, как бы, кажется, покинули тебя. Вот что делать, когда ты один на один? Вот Бог и позволяет нам побыть в такой ситуации, чтобы мы начали нуждаться только в Нем и начали прибегать к Нему. Поэтому Бог, Он отучает нас от этой соски, от этой, знаете, как бы, вот это как тактика, знаете, ну, для первых вот младенцев, которые только пришли к Богу в церкви, может быть, какой-то период времени, но потом Он хочет, чтобы мы опять-таки подрастали, чтобы мы могли помогать другим людям. И знаете, я хочу сказать, что один из таких признаков вообще, что человек подрастает духовно, это когда он не только смотрит на себя, на свои проблемы, но и на кого еще? На окружающих людей, правда? Он хочет им помогать, он хочет им дарить любовь, и он уже больше заинтересован, чтобы помочь решить проблемы другого человека, чем на себя, чем как бы тащить вот одеяло благословений на себя. Еще такую как бы одну вещь, просто большое вступление, но это очень важно нам понять. Мы говорили с вами о том, что одним из таких залогов нашего духовного роста является посвящение, да? То есть если мы не посвятим себе Богу реально, если мы просто не пообещаем перед Богом, то как бы это очень важно. Но я хочу сказать, опять-таки, насколько искренно твое посвящение, насколько оно подлинно, ты сможешь узнать только, когда ты даже сам это не знаешь. То есть тебе кажется, что ты посвятил жизнь Богу, и, может быть, это было где-то в церкви, на энкаунтере, может быть, ты где-то просто покаялся с кем-то, там, может, вообще перед Богом. Но когда придет тест, когда придет испытание, ты можешь даже быть сам в шоке от своей реакции. И на самом деле, что ты не понимаешь, насколько ты искренне это перед Богом пообещал, пока не придет пресс, пока не придет какое-то, знаете, изменение в жизни, и вот тогда твое посвящение будет проверяться. Поэтому, опять-таки, Бог, Он не хочет бросать, знаете, младенцев на амбразуры. Он не хочет, чтобы, знаете, продолжали Его дело здесь на земле именно, знаете, люди, которые постоянно в дайперсе, которым постоянно нужно внимание, помощь. Но Он хочет, чтобы мы с вами вот стали действительно такими взрослыми людьми, которые отвечают за свои слова. Проверяются наши основания, проверяются наши убеждения, на чем мы стоим. Итак, давайте мы приступим. Первый тест. Тест на эгоизм. На личные твои интересы. Тест на эгоизм. Знаете, у нас прекрасный есть пример. Иисус. И мы будем, конечно, к Нему стремиться. Мы никогда, может быть, в каких-то вещах Его не достигнем. Но все-таки это образец всего, это полное отсутствие эгоизма. Это человек, личность, который совершенно не был самоцентричным, который не тянул на себя никогда одеяло. И как я сказала, что насколько мы с вами, вот взрослые, да, насколько мы с вами можем любить, когда любить тяжело, насколько мы с вами можем прощать, когда нас обидели, да, и, в принципе, опять-таки, когда мы читаем 1 Коринфянам 13 главу вот, о любви, мы читаем эти слова. 1 Коринфянам 13:11. Люд, покажи, пожалуйста. То есть, смотрите, бэбички заботятся только о себе. Вот ребеночек родился, он хочет кушать, он плачет, да? Он там, ну, мокренький, он плачет. Ему совершенно все равно, что мама поспала там 2 часа за ночь. Вот ему надо, и он плачет. Но когда взрослый человек, там совсем другое. И это главный знак, что ты уже плачешь, потому что погибает тот человек в своем грехе. Ты уже плачешь и молишься, и ходатайствуешь за того, кому нужна поддержка и помощь. Поэтому, смотрите, интересные слова, да? Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. То есть это все как бы прообразы, но Господь именно нам говорит о том, что мы не можем вечно, знаете, быть просто как потребители. Поэтому любовь, запишите здесь, это будет тестом на эгоизм. То есть насколько ты можешь любить. Люда, 1 Коринфянам 13, 4-8 стих. Любовь – это и есть тест на то, как ты можешь оставить свои личные интересы. И у нас, знаете, хорошая планочка, с кем сравнивать, с Иисусом Христом. И, конечно, как я говорю, мы говорила, мы не всегда, конечно, можем достигнуть этой планки, но насколько мы в большом отрыве просто по этим качествам, да? И давайте мы еще раз просто перечислим вот то, что здесь прочитаем, что говорится. Та любовь, которую Господь нам дал, вот какая она. И этой же любовью мы должны любить других. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Поэтому наша проблема в том, что мы не хотим отдавать наши интересы, мы не хотим сдавать наш эгоизм, да, но этот тест обязателен, этот тест мы должны будем пройти. И знаете, мы иногда просим у Бога: «Господь, дай нам служение, дай нам пробуждение, дай нам спасение всего Мичигана». Знаете, и когда Бог что-то дает, какие-то маленькие поручения, мы сразу раз и в кусты, нас нету. Нас нету даже в церкви, не то что выйти на улицу и кому-то свидетельствовать. Знаете, интересно, такой случай был, один пастор рассказывал, его сыночек маленький должен был пойти в киндергарден осенью. И вот он ожидал все лето, что он пойдет, и он говорил: ну когда уже это будет там этот день, когда я пойду, ну когда я пойду в школу, ну когда пойду в школу. И вот наконец-то наступил первый день, ну, надо было рано вставать, и вот он встал первый день, ну еще как бы такой радостный, второй день радостный, третий день, четвертый день так уже, а на пятый спит и не просыпается, его толкают, и он говорит: сына, вставай, вставай, нужно в школу идти, в киндергарден. А он: не пойду. Говорит: почему? А куда ты пойдешь? Он такой лежит: Диснейленд. То есть вот это точно мы с вами, знаете, мы такие хотим пробуждения, а когда Господь говорит: ну вот, иди, послужи этому человеку, а мы такие: а я хочу в Диснейленд, а я хочу шопинг сделать, а у меня проблемы, а у меня то, у меня все, понимаете? И получается вот этот тест на наши интересы, на наш эгоизм, на нашу любовь. Мы просим у Бога, чтобы Он нам даровал этот Мичиган, это пробуждение. Но насколько мы с вами готовы отложить наш Диснейленд, наши планы, наши интересы и полностью делать то, что Бог скажет. И вот это будет тест. Это тест действительно на наши личные интересы, на наши вот эти все эгоистические, знаете, амбиции, настроения и так далее. Поэтому пришло нам время отодвинуть свои планы на полочку. Пришло время, у нас одна жизнь, понимаете? Если мы сейчас просто не сконцентрируемся и вот во всей полноте действительно просто не вылим себя перед Богом, не опустошим себя перед Богом, я, знаете, настолько как бы, ну, вижу у человека проблемы, вижу, что он буксует, но вот не хватает ни смирения просто перед Богом упасть, ни помощи попросить, ничего. То есть сам мучается где-то, знаете, или наоборот, давайте вот как бы всех завоюем, но сам действительно не хочет отложить ни свои какие-то эгоистические вещи, да. И поэтому, смотрите, Господь наполнит наши сосуды тогда, когда мы их освободим от нашей вот этой занятости, от наших, знаете, постоянных каких-то отговорок и так далее, от наших, может быть, каких-то интересов. И все это не высыпем просто перед Богом, не опустошим перед Богом, чтобы Он действительно наполнял нас. 1 Иакова 1:13. Господь нас протестирует обязательно, когда мы позволим чему-то увлекать нас. Сильно-сильно, да? Когда уже Бог будет видеть, что нас что-то увлекает, раз, и что-то такое, знаете, случается из ряда вон выходящее, и мы в шоке. А почему, Господь? Я же вроде как-то и ходил в церковь, и все. А потому что Господь увидел, что у тебя приоритеты твои немножко стали меняться. Что у тебя уже на пьедестале уже что-то совсем другое стоит. А Он это видит по твоему планированию, по твоему времени, по тому, что тебя уже захватывает и влечет. И это что-то, и Господь, знаете, как шифт такой делает, немножечко берет и покачивает. И смотрите, и в Писании сказано: в искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И дальше. В искушении, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть Бог здесь ни при чем. Но когда нас что-то увлекает, обязательно придет тест. Обязательно придет тест, который просто сдвинет вот эти все наши приоритеты. И мы опять побежим к Господу, мы опять будем к Нему вопрошать. Поэтому научитесь, так и пишите. Мы должны научиться говорить «нет» нашей плоти. Вот именно то, что здесь написано. Мы обольщаемся, и нас куда-то ведет только потому, что наша плоть нас туда тянет. Дух говорит обратно. Дух говорит: возьми пост. Дух говорит: позвони этому человеку. Дух говорит: там, пойди в церковь, засвидетельствуй это. А плоть находит тысячу причин. Научись говорить «нет» своей плоти и «да» тому, что говорит тебе Бог. Вы знаете, это не обязательно касается только евангелизации, но это всего касается. Это касается блуда, это касается мата, это касается, может быть, знаете, ну, каких-то слов плохих, измена, воровство, то есть всякие такие вещи, которые, может быть, будут приходить в наш разум, и мы так будем, я не говорю воровство, там, знаете, банк ограбить, а тексты просто где-то взять и подправить, где-то, может быть, отчет там, знаете, чтобы получить бенефиты от государства, взять и циферку закруглить. То есть всегда будут эти соблазны. И знаете, еще хочу вещь сказать. Может быть, часто будут какие-то хорошие возможности, хорошие opportunity. Знаете, например, пойти учиться, получить другую специальность, да, или взять дополнительную работу, чтобы выплатить, избавиться от всех долгов. И человек соглашается, он идет на эту работу, но уже не надо ничего, ни служения, ни спасения, ни пробуждения, ни церковь, уже ничего не надо, потому что человек, 14 стих, искусился, увлекся и обольстился чем? Собственной похотью. Похотью к деньгам, может быть, каким-то возможностям, бизнесу и так далее. Поэтому, да, нужно научиться говорить Богу, а плоти наши нужно научиться говорить нет. Хороший пример Наташа приводила, когда у нас была Bible Study, своей подруге, которая хотела купить дом на Украине и просила ее молиться. И вот она молилась, и у них одна сделка срывается, вторая, третья. Наташа говорит, ну как-то не лежит у меня сердце к этому, что может быть вам не надо это самое покупать. Нет, они тупо все равно покупают этот дом, покупают за большую сумму, да, и покупают под нефиксированный скачущий процент, который настолько их в кабалу втягивает, что они каждый месяц на Украине вынуждены платить сколько, Наташа? $5000. Вы представляете? $5000. И здесь получается тоже, знаете, как бы вроде бы и у Бога спрашиваем, но все равно делаем так, как нам говорит кто? Наша похоть, наша плоть. И это всего касается, знаете, и финансов, и покупок, то есть, и может быть даже общением с людьми, которые нас уводят от Бога, знаете. И здесь действительно нужно быть твердыми. Помните, как Гроссана говорит, что Божья любовь, она не только такая, как нюня, но она должна быть твердая. Мы должны за наши убеждения готовы быть действительно, даже, может быть, расстаться с какими-то друзьями, даже потерять, может быть, что-то в финансах и планах наших, понимаете? Брак, смотрите, из-за того, что люди в браке, в отношениях не хотят расставаться со своим эгоизмом, со своими интересами, распадаются браки, распадаются, рушатся отношения между родителями, между детьми, да? Давайте откроем Матвея 6, 25-33. Матвея 6, 25-33. Матвея 6, 25. Иисус говорит. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них». Дальше. «И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Дальше. «Потому что всего этого ищут язычники». То есть этот мир, он одержим всем этим, понимаете? Недаром Иисус говорит и просто ставит на этом акцент. Какой у тебя дом, какая у тебя машина, по какой ты моде последний одет. Сумасшедшие деньги платят просто за обувь, за наряды, за все, понимаете? Тут купишь там себе там бижутерию, и то тебя обвинят, что ты в бриллиантах за церковные деньги, понимаете? Поэтому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Золотые слова, правда? Поэтому, как выйти из вот этого бебечкиного возраста, а нужно искать действительно прежде Царства Божьего. Так и напишите. Как побеждать эгоизм? Искать Царство Божьего. Перестать фокусироваться на этой моде, на этой гонке, да? То есть, если есть нужда, приходите к Богу и оставляйте, давайте Ему в руки. И Господь уже действительно, Он воздаст по вашей нужде. Самое главное, будьте в бизнесе нашего Небесного Отца. Ни в автомобильном, ни в траковом, ни еще каком-то. Понимаете, это потом уже Господь вам приложит. Игорь улыбается, стоит. Но будьте в бизнесе вашего Небесного Отца. Это самое главное. И знаете, когда мы будем заняты этим бизнесом, он действительно позаботится уже о всем остальном, окей? Поэтому, смотрите, Иисус никогда не был сфокусирован на своем, даже то, что он делал. Но он, помните, он все время подчеркивал, что я творю то, что мне сказал делать кто? Отец мой небесный, да? И вот представляете, если бы каждый из нас вот в этой церкви вдруг стал делать то, что говорит ему делать Господь. Как бы вообще, я не знаю, что бы произошло. А знаете, самое главное, что когда мы смиряемся перед Богом, Господь высвобождает благодать. Господь высвобождает силу. И ее не будет высвобождена, до тех пор, пока мы не смиримся. Потому что, опять-таки, Писание подтверждает, Бог гордым противится, а смиренным людям, да, Он дает эту благодать. А что это такое благодать? Это сила действительно для повышения, для того, чтобы перейти в другой класс, для того, чтобы действительно в нас была сила и творить чудеса, и молиться, и просто сила быть вот этой продолжением здесь Иисуса Христа на земле. И знаете, часто люди говорят, а я смиренный человек, я столько смиренный, он уже так смирился перед Богом. Вы знаете, мне хочется тогда спросить членов семьи этого человека, насколько этот человек смиренный. Если они действительно скажут, да, что вот моя жена или мой муж, или мама, или там мое дитё, да, они вообще, они последнее дадут, но вот они пойдут, они сделают, и действительно, они не имеют никакого эгоизма. Поэтому, знаете, пусть нас хвалят другие люди, правда, чем мы сами. Филиппийцам 2:3-7. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботьтесь, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. То есть... Еще одно здесь напишите. Перестань фокусироваться на себе. Хотите силу и благодать? Смиряй свои интересы. Так и напишите. Хочешь силу и благодать? Смиряй свои личные интересы. Окей, сегодня говорим о тестах, которые нам все равно придется проходить в Господе. И второй тест – это тест временем. Тест временем. Никто не хочет ждать, никто не хочет давать время Богу, да? Часто, знаете, мы опять-таки загорелись где-то, там, побывали на энкаунтере, кто-то, может, сказал нам какое-то, знаете, пророчество, обетование, посмотрели там, может, какую-то проповедь, пробуждение. И вот мы хотим, давайте мы вот это вот, чтобы оно уже пришло. А его нету, да? Его нету, и опять-таки, почему Господь не дает сразу? Почему Господь не дает сразу? Запишите там, пожалуйста. Он дает возможность человеку вырасти в вере. То есть тест временем и ожиданием, чтобы человек вырос в своей вере и научился доверять Богу. Научился использовать эту веру, научился быть терпеливым. И знаете, очень часто вот люди действительно могут совершить такие ошибки, что потом всю жизнь не могут расхлебать. Например, замужество, да? Существуют какие-то, знаете, возрастные какие-то планки, хотя я не считаю, что это настолько важно, знаете. Ну вот подходит срок, да, и уже там все начинают тебя давить, вот выходи замуж там или женись, или что. И тут раз как бы уже, или плоть просто давит, да, человека. И он берет и выходит замуж или женится на совершенно не том, кто предназначен от Господа. И что потом делать? Все, горе на всю жизнь. Проходит потом какой-то период времени, он понимает, что он это сделал действительно из-за давления чего-то или просто из-за того, что принял свою плоть. И тут появляется, знаете, как американцы говорят, этот мистер Райт или миссис Райт, да, именно тот правильный человек, который действительно ты смотришь на него, и твое сердце плачет просто. Почему? Потому что не прошел тест временем. А что делать? А что делать, как бы вот время приходит, а как бы еще ничего, никого нет на горизонте? Я хочу сказать, будь в бизнесе своего Отца Небесного, работай над собой, готовь себя для того, чтобы действительно, когда этот придет правильный человек, чтобы ты уже действительно был настолько готов, настолько ты мог любить и прощать, и покрывать. То есть готовься просто к этому. Окей, смотрите, Экклезиасты, интересно, 3:1-8, но мы не будем читать. Это то, где говорится, что время насаждать, время вырывать и так далее. То есть у Бога есть свои периоды на все, да? И знаете, сказано, что Иисус пришел, когда исполнилась полнота времени. Я так иногда думаю, а почему бы вот Господу не взять и не дать, например, Саре, да, от Духа Святого, вот взяла бы, она родила тогда Иисуса? Нет. Нужно было пройти весь этот период, да, Господь работал с Израилем, Господь давал пророков, и Дух Святой сошел, и только через Марию Иисус пришел в этот мир. Но Бог знает правильное время, да, Бог точно так же и в нашей жизни, если Он что-то обещал, Он это исполнит в свое время, не в наше время, но в свое время. Смотрите, и тот же пример, который я говорила, из-за того, что было непослушание, из-за того, что Авраам не захотел послушать Господа, да, но он послушал свою жену, да, вот обращение. Очень часто, знаете, наши близкие родственники, они в наше ухо говорят громче, чем Бог, конечно же, пилят нас каждый день, и мы идем, и получается Измаил, да. И потом Авраам, может быть, он уже где-то и был внутри и готов к тому, чтобы Господь уже все, вот Господь уже все даст ему сейчас Исаака. Но он послушал жену свою, и еще 13 лет потом не было детей у них. Но что интересно получается, что когда Авраам исполнил завет, и еще было, знаете, такое как бы, еще раз было посвящение, когда было обрезание, да, то есть Господь сказал сделать обрезание, чтобы на теле просто Авраама и каждого мужчины был знак завета с Богом, да, чтобы уже никто потом его не мог соблазнить, только пошел в комнату нужную, да, только посмотрел и сразу вспомнил, ага, больше не буду слушать жену, да, больше не буду слушать людей. И вот когда исполнился этот завет, и это как бы перепосвящение опять, да, через 3 месяца Сара зачала, и через год у них уже был ребеночек. Поэтому какой выход, как не провалить этот тест? Пишите, каждый день открывай сердце для Бога и слушай его. И слушай его. Прислушивайся, если нету мира, если нету покоя в твоем сердце, значит, это еще неправильное время вот действовать, какие-то глобальные вещи предпринимать. Подчини свои пути Господу. Делай то маленькое, что Он тебе поручил. Вот поручил Он тебе там в церкви, я не знаю, какое-то служение нести. Делай его просто perfect. Не сиди так, чтобы тебе действительно еще 13 лет там ждать, да? То есть то, что Господь малое получил, Писание подтверждает, будь верен в чем? В малом, и над многим тебя поставлю. Поэтому слава Богу, что Господь, Он дает нам понимание, и часто вот, чтобы мы действительно не застревали где-то, мы не хотим ждать действительно, как Авраам, много-много лет, пока это все исполнится. Но искать просто лица Божьего каждый день, спрашивать, и чтобы действительно в нас была радость, мир по поводу того, что мы делаем. Если же этого мира нету, то, значит, действительно, может быть, это вообще не от Бога. Окей, третий тест напишите. Это самый такой, знаете, большой тест. Тест на давление. Давление. Все люди проходят пресс, знаете. Чем бы то ни было, давление болезнью, преследованием, знаете, может быть, каким-то неприятием, отвержением, безденежьем. То есть... Этот тест, он никого, знаете, не обминает, кто бы ты ни был, русский, украинец, американец, мужчина, женщина, но у каждого свой обязательно тест будет на давление, если мы христиане. И опять-таки тест на давление, напишите, покажет истинное посвящение твоего сердца. Он покажет твою любовь к Богу. Он покажет. Или ты просто христианин, потому что так удобно. Знаете, такое social общение хорошее по воскресеньям, чего бы не пойти. Или ты реально веришь в Бога. И no matter what, что бы ни случилось, ты будешь за Него держаться, вцепишься просто. Помните, как я говорила, как это Багира, как пантера, не отпустишь, как Иаков. Схватился за Бога, сказал, не отпущу, пока не благословишь. Поэтому, опять-таки, этот тест покажет, насколько наше посвящение истинно, или просто, знаете, мы выбрали такую позицию, быть христианином. Ну, как бы более к нам близко, мы же славяне, ну что же, я мусульманином буду. Поэтому, смотрите, буду ли я благословлять Бога и в тяжелых обстоятельствах, и когда радостно, да? Смотрите, у нас у всех были ситуации давления, да, на работе, например, вот проблемы с боссом, проблемы со сослуживцами, или вообще нас увольняют, да, это давление. Или, например, есть дети, да, и проблемы с детьми, это давление. Или детей, наоборот, нету долго, да, женаты или ты замужем, точно так же может быть от супруга или от супруги. И поэтому вот признак, действительно, когда мы находимся в таком состоянии мира и покоя, знаете, это то, что мы проходим этот тест. Иоанна 16:33, давайте мы откроем. Про состояние покоя, то, что Господь нам сказал. 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Еврейское слово здесь «шалом». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть в обстоятельствах скорбь, вот это и есть давление. А «шалом» слово, оно переводится как «полнота», «завершенность», «равномерность». Ничего не потеряно, ничего не разбито, все прочно. Все в здоровом состоянии, как бы. То есть этот шалом, оно имеет очень-очень много перевода. Оно прочное, устойчивое, здоровое состояние. И смотрите, в Иисусе, действительно, если мы действительно в Иисусе Христе, никогда ничего не поломается, не пропадет, и действительно в Иисусе только полнота. Но очень часто люди, знаете, выхватывают первую половину этого стиха и говорят: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, шалом». Классно. Господь, только в тебе мы имеем шалом. Но потом он дальше продолжает, и он говорит: «В мире будете иметь скорбь». Он сказал об этом, что будет давление на вас, будет эта скорбь. И скорбь — это именно и преследование, и какое-то отверженное. Скорбь — греческое слово, оно так и переводится — «давление». То есть в мире будет давление. Колоссальный пример — это Павел. Смотрите, били и плетьми, и камнями закидывали, и кораблекрушение терпел. Предавали его люди, да? То есть он говорит, что все, кто был со мной, там служителя, покинули его, да? Предавали язычники, которым он свидетельствовал, да? И смотрите, Деяния, давайте откроем 20, 22, 24. Что Павел говорит? 20, 22, 24, 22, Люд, 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». То есть он знает, что хорошего мало там будет. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Смотрите, что он говорит: «Я ни на что не взираю». Вот это должна быть наша позиция, когда давит со всех сторон. Знаете, у меня иногда такое давление, что мне кажется, сейчас что-то уже вообще, не знаю, сок какой-то потечет. Вот просто, знаете, психически даже тяжело, психологически принять. Там и со стороны детей, со стороны каких-то обстоятельств, финансов, просто все как бы против тебя. И тут такая, знаете, ясненькая мысль: а не остановиться ли тебе с твоей церковью? Понимаете? Все идет только на одно, чтобы остановить и уничтожить то, к чему Господь нас призывает. Смотрите, но Павел говорит: «Я ни на что не взираю». И мы с вами точно так же должны научиться, что у нас есть миссия от Бога, да? Как там фильм этот «Mission Impossible» или как там? Наша миссия возможна, но только тогда, когда мы с вами концентрируемся на Боге, и когда мы говорим: «Я ни на что не взираю», знаете? Вот представьте, что вы как эта лошадь в шорах, и здесь у вас вокруг все там горит, там может быть кипит, там все против вас, а вы вот идете по этой дороге и смотрите вперед. Окей, поэтому наша миссия от Бога, и от нас зависит, что мы не струсим, не отступим под этим давлением. И если бы мы это сделали, если мы это сделаем, то, конечно, мы не исполним то, что Господь нам поручил. И знаете, у нас далеко не у всех, конечно, такое давление, преследование, как у Павла было, да? Но на самом деле вообще нужно просто задать себе вопрос. Когда вот это давление происходит, куда я бегу, что я делаю? Знаете, вот перечислим, что делают люди, которые не бегут к Богу. И пишите себе. Когда люди не бегут к Богу под давлением, прессом вот этим, они бегут, первое, в алкоголь, второе, в наркотики. Это помогает им избежать этой реальности просто, да? То есть они не могут с этим справиться сами, да? Они не находят выхода, проблема, она остается все там же, такая же. Он выходит после этого алкогольного опьянения наркотического, он уже там, может быть, даже каких-то делов наделал, ему стыдно, да? И он опять как по кругу, опять потом пытается эту как бы боль и стыд опять загасить, плюс физическое как бы уже его влечет, физически влечет к этому. То есть проблема-то не решается, то есть Господь не живет в этом человеке, и Он заглушает именно этим. Он не выдерживает этого давления. Дальше, некоторые не выдерживают давления и бессонница, теряют сон. У других на физическом уровне болезни какие-то, язва открывается. Другие, они просто срываются в гневе, они не могут контролировать свои эмоции, они срываются в гневе на близких. Еще кто-то садится среди ночи с вилкой, с курочкой жареной или с тортом шоколадным и глушит вот это давление, да, наедается, потом эти паунды набираются, да, и давление вроде бы как на время проходит, да, но потом же еще и худеть надо, и все равно проблема не ушла. Есть те, которые вообще не могут кушать, то есть у человека стресс, он не может есть. Ну и еще, конечно, те, которые в депрессии. Человек в депрессии. То есть, смотрите, часто, например, человек, это уже, знаете, тревожный звонок. Вот кто-то даже из ближних может. Не берет трубку, да? Не вините его за это, да? Не берет трубку, там ты звонишь, звонишь, спросить, как дела. Вы понимаете, если он как бы не пошел к Богу, не побежал, если там уже действительно демоническое давление, у него нет сил даже говорить по телефону. То есть он настолько раздавлен, даже простой разговор для человека в состоянии депрессии, он для него тяжел. Становитесь на колени и молитесь за него. Следующее, как люди уходят от давления, врут. То есть они как бы показывают картину, что все как бы хорошо, на самом деле их уже так приперло в угол, да, по полной программе, но они все равно врут, врут, врут и боятся разобраться с этим давлением, просто принять какие-то другие решения. Еще очень распространенно под давлением часто люди, они имеют, знаете, я называю его дух колобка, знаете, убегающий дух. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Эти люди, они убегают постоянно там с разных церквей, с работ, как я говорила, с отношений. То есть они не могут дружить, они не могут жить в браке. И они не понимают, что это действительно дух просто, дух, который заставляет их. Они нигде не могут укорениться, они не хотят меняться, да. И опять-таки, смотрите, они убегают, но проблема так и остается открытой. Окей, какое средство давления? Это, конечно, демоническое все, знаете, это в духовном плане. И демоническое можно победить, опять-таки, духовно. Это Божья любовь, пусть наполняет наше сердце. То есть позвольте Богу наполнить себя Его присутствием, наполнить наше сердце Его присутствием. Это, знаете, может быть, просто звучит, но я хочу сказать, когда мы пропитываемся Божьей любовью, вы знаете, действительно, уходит всякий страх. Кто переживал просто вот эти вот чувства? Уходят претензии, уходит просто, знаете, неизвестность какая-то, уходит разочарование. И в доказательство Римлянам 8:35, 37, 39. 35 стих, Римлянам 8:35. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» То есть любовь всегда доступна. 37 стих. Ну дальше, 36, 37. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». 38. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее... Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. То есть все преодолеваем силою возлюбившего нас Бога, Его любовью. На этой любовью нужно учиться пропитываться, нужно опять-таки входить в Божье присутствие, да? И смотрите, нам не нужно бежать от Бога, Нам наоборот, когда давление со всех сторон, закрывайтесь где-то, уединяйтесь и бегите к Богу, да? То есть впитывайте просто в себя, возьмите просто список Его обетований, напоминайте себе это, напоминайте Слово и просто будьте в Его присутствии. Знаете, это пропитывание, у американцев есть такое хорошее слово «soaking» in the Spirit of God. «Soaking», знаете, это как ты отмачиваешься, замачиваешься, маринуешься там. И даже, знаете, у меня тоже мечта такая, чтобы в церкви было soaking room. Во многих церквях есть soaking room, когда там никого, ничего, там полная как бы изолированная стен, там тихонько музыка, как молитвенная комната, знаете, и там только ты и Дух Святой. И вот мы точно так, знаете, одно дело, когда мясо, вот когда делаешь, просто присыпешь солью, да, вкус вот этот, знаете, он только сверху будет, да, специи. Но когда ты промаринуешь, то он будет прямо внутри мяса. Точно так мы с вами должны мариноваться в Божьем присутствии. И тогда никакое давление, никакие обстоятельства, никакой страх, он нас не выведет из равновесия. Аминь. А здесь также напишите еще один совет, как преодолевать давление. Будьте мужественными. Кажется, как бы просто, да? Будь мужественным. 1 Иоанна 4, 16, 17. Тут вообще говорится даже такое слово «дерзновение», да? 4, 16, 17. 1 Иоанна 4, 16, 17. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Часто я всегда думала, что это день суда, когда мы перед престолом, знаете, будем стоять. Это вообще не то. В день суда это в день злый, когда придет на нас испытание, когда придет на нас какое-то обстоятельство. У нас будет дерзновение, если мы знаем любовь Божью, потому что поступаем в мире сём, как Он. То есть в нас будет такое дерзновение и мужество, когда мы знаем Бога, что мы преодолеем это давление, преодолеем этот день суда и день злой. И знаете, если мы не дадим дьяволу понять, что он не хозяин нашей жизни, да, если мы не остановимся просто с этим дерзновением перед ним, да, с Божьим именем, с силой крови, он будет постоянно нас буцовать, и он постоянно просто будет атаковать. И поэтому, знаете, наше знание, что Бог нас любит, что Он за нас умер, что Его любовь просто к нам вот явилась через Его Сына Иисуса Христа, это знание внутри нас, и оно дает нам мужество и дерзновение преодолевать вот эти все моменты. В Писании сказано, в любви нет страха. Я хочу вам сказать, что мужество – это не полное отсутствие страха, иначе бы оно не нужно было тогда. Но мужество – это тогда, когда мы противостоим страху. А противостоять страху чем надо? Верою, да? Верою, уверенностью в том, что Господь нас не оставит, что Он нас любит. Смотрите, вот это дерзновение и мужество. Мне нравится женщина, мы не будем читать, Матфея 9, 20, 22. Женщина с кровотечением. Вы знаете, что если бы ее в толпе тогда обнаружили, вы знаете, что ее могли закидать камнями по закону еврейскому? То есть она нечистая, она с кровотечением, вся крови, да, она идет в толпе. Реально ее, конечно же, все касаются, и все становятся нечистыми. Но она берет на себя такую дерзость, что она вот пролезает через эту толпу, чтобы прикоснуться к Иисусу, да, и реакция Иисуса. Он не сказал, а давайте мы ее, ребята, тут все забьем по закону, да, Израиля. Но Иисус говорит, что... Вообще, Люд, покажи, Матвея 9, 20, 22. Вера твоя спасла тебя. То есть он увидел это, он увидел ее, ну, не дерзновение, а мужество, что она, преодолевая все, вот это, может быть, я не знаю, неприятие всех людей... И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Нам нужно мужество, чтобы получить действительно все обетования, не поддаться дьяволу, но чтобы через всякое давление, болезни ли, я не знаю, нищеты, чего угодно, отверженности, но с дерзновением идти вперед. У нас, как я говорила, одна жизнь, окей? Okay? Если мы будем постоянно прогибаться, постоянно, как бы, знаете, просто не противостоять, а распускать, как бы, знаете, распускать, ну, не хочу говорить грубое слово, сопли, да? Но, тем не менее, мы видим, что Господь почтил это. Господь почтил эту дерзость и, может быть, мужество, и Он сказал, вера твоя тебя спасла. Окей, следующий пример, запишите здесь, пожалуйста, Иисус Навин. Вы знаете, что Моисей как бы вывел из пустыни, но Моисей умер. И вот представьте, несколько там миллионов народа, и на Иисуса Навина легло, вот это вот просто, как бы, это ответственность. Но Бог его инструктирует. Иисус Навин 1.9. Иисус Навин 1.9. Даже сам Бог говорит, что Он говорит? «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Это слово каждому из нас. И мы его принимаем. Аминь. Поэтому у нас с вами нету никаких причин отчаиваться, и мы должны иметь уверенность и мужество, и оно базируется только на Господе нашем, на Иисусе Христе, на Его словах и обетовании. Окей, следующее, напишите давление. В давлении мы учимся терпению. Под давлением мы учимся терпением. Римлянам 12.12. Римлянам 12.12. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. То есть, смотрите, что значит терпеливый? Терпеливый — это не значит, что мы там сели где-то на бэк-ярде в шезлонге и ждем, да, когда произойдет. Нет. Но будьте терпеливы, это значит, что под давлением мы продолжаем проповедовать то, что мы проповедовали и без давления. Вот как расшифровывается это слово. То есть это не просто сидеть, сложить руки и ждать, терпеть, типа, да, я терплю. Нет. Но мы продолжаем все равно славить Бога, мы продолжаем все равно слушаться Его. И несмотря на то, что дьявол, он хочет как бы принести свой порядок, запугать где-то, разочаровать, остановить, мы в скорби точно так же говорим, что мы верим, и что наш Бог благ, и мы Его любим, и мы Ему поклоняемся, и мы верим, что Он все равно выведет нас из всех ситуаций. Аминь? Аминь. Окей, пожалуйста, следующее про давление напишите, что... давление, при давлении нужно прочистить наш объектив. Знаете, иногда засоряется наш объектив, как на фотокамере, и нам нужно навести резкость на то, что Господь нам уже пообещал. И знаете, хоть жизнь вот Павла, она была такой нелегкой, но он называет все испытания, которые он проходил, легким страданием, которые должны произвести вечную славу. Точно так, если мы опять-таки фокусируемся, вот что все плохо, нас давят, нас гонят. Павел, посмотрите, что он проходил, и он говорит, это все легкое страдание, 2 Коринфянам 4, 16, 17, которое призвано произвести вечную славу. Точно так и мы с вами. Он просто, когда происходят все эти вещи, да, какое-то давление, нам нужно нашу резкость навести на Господа Бога. И мы должны помнить, что то, что мы делаем, то, что мы сеем, то, что мы для Царствия Божьего здесь производим, оно произведет потом когда-то вечную славу. Напишите следующее про давление, это так большая тема. В давлении мы должны выбирать радоваться Господу в любом случае. 2 Коринфянам 7.4. 2 Коринфянам 7.4. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Да? Опять-таки у Павла там гонения, какие-то обстоятельства, но он говорит «преизобилую радостью». Знаете, даже психологи сказали, что когда как бы просто человек, знаете, я думаю, может, американцы так себя и настраивают, просто растягивают рот в улыбке, уже какие-то там эндорфины, я не знаю, что-то там такое происходит, и сигнал идет в мозг, и повышается настроение, да? Уже люди как бы в медицине, в мире до этого дошли. Вот американцы так себя и настраивают. Ходят, улыбаются, да? Ну, может быть, действительно искренне. Но посмотрите, как Павел говорит, что даже в середине всех обстоятельств он преизобилует радостью, да? И поэтому нам также это нужно делать. не давать просто дьяволу, знаете, никакого места, никакого кредита, потому что он уже повержен. И мы часто это забываем, да, но на самом деле просто, знаете, как Давид. Ведь Давида в реальности, его не камушек убил, а, наверное, вера, да, что если бы Давид сомневался, он этот камень мог бы вообще полететь не туда, куда надо. Но он взял эти камушки в ручье там, да, и победил Голиафа, потому что он с верою пошел, и он знал, и был уверен, и точно так же он знал, что Господь будет победителем, а Голиаф будет побежден. Точно так у нас должно быть внутри вот это, что дьявол, он уже побежден, а Бог победитель. Окей, еще напишите к давлению. В давлении доверяйся Богу. Притчи 3 глава 5-6. Если у нас нет твердого посвящения доверия Богу, то давление нас победит. Мы должны доверять Ему. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Опять мы возвращаемся к познанию Бога. И последнее продавление. Беги в давлении в укромное место, под кров Всевышнего. И здесь стоит вспомнить 90-й псалом. С 1 по 10 стих, да? Люда, покажи нам. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. То есть это вообще прекрасное обетование. Но, как я говорила, некоторые бегут не в сень Всемогущего и не под кров Всемогущего, а наоборот от Бога бегут. И вот когда давление, я вам говорила, уединяйтесь где-то, бегите под Его руку, да? Только там можно действительно найти покой. А что делать? Ну куда? Мы прибежали в комнату, встали, ну и что дальше? Включайте тихонько музыку и говорите Богу, как вы Его любите. И благодарите, и начинайте учиться поклоняться. Начинайте просто прославлять Его. Знаете, Давид, какие бы у него ни были там гонения, обстоятельства, но как он славил Господа, да, до сих пор мы читаем эти псалмы. И поэтому точно так же мы с вами, когда мы отодвигаем какие-то ежедневные дела, когда мы отдаем славу Богу, когда мы Ему поклоняемся, смотришь, раз, и давление это вообще, оно растворяется и уходит куда-то. Последний тест на сегодня, но не последний во всей этой серии, как бы, будет проповедей, это тест на отвлечение. Тест на отвлечение. То есть мы отвлекаемся, понимаете, это настолько сильно, это демоническое давление, опять-таки, демонический маневр, чтобы человека отвлечь от его главного фокуса. И смотрите, эту картинку можно нарисовать так. То есть это, можно сказать, знаете, английское слово, какое там можно подобрать, distraction, да? Это отвлечение, может быть, как бы где-то растерянность, знаете, вот оно приходит в разум. И смотрите, можно рисовать такую картинку. Значит, например, небольшой проход, да, и стоит как бы, ну, такой накачанный парень, да, спортсмен такой, вот он знает, куда ему нужно идти, как бы ты даже не можешь его никак обминуть, и как бы, вот это как бы мы с вами, вот мы христиане, мы сильные в Боге, да, но тут идет по коридору молодая особа, и ресничками так, раз-раз, и так что-нибудь ему помахала ручкой, и вот этот сильный, накачанный, происходит дистрекшн, и он на нее отвлекается, он даже освобождает как бы эту дорогу, может вообще по стеночке сползти. Вот это отвлечение. И у каждого оно свое, вы понимаете? И дьявол знает, как тебя посадить, просто вернуть там, где ты был, да? У кого-то, может быть, действительно блуд и порнография. И ты смотришь, человек уже потерялся, человек уже то, что он и делал, да, он вообще растворился, может быть, где-то, и он уже действительно бессильный, потому что как бы позволил просто плоти своим, глазам своим не туда, куда надо смотреть. То есть точно так же это может быть все, что угодно, знаете. Напишите 1 Петра 5:8. 1 Петра 5:8. Мы должны фокусироваться на Боге, потому что сказано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вы знаете, завалив этот тест, можно никогда вообще не возрасти ни духовно и не исполнить ту миссию, то предназначение, которое Бог имеет для твоей жизни. Вспомним случай с Петром. Петр идет по волнам. Реальное чудо противоречит всем физическим законам. Петр стоит на воде, да, он идет к Иисусу, он настолько, ну, он поглощен, это действительно чудо, он не тонет, он идет по волнам, да, и вдруг вот это отвлечение, да, буря, шторм. И смотрите, когда вот это мы не научимся просто останавливать это отвлечение, останавливаться, чтобы не смотреть на это, мы будем терять свое чудо, мы будем терять исцеление, да. Господь являет свою силу, а мы вместо того, чтобы благодарить и смотреть на это, и хвалить Его, мы раз и отвернулись на что-то, и смотрим, уже сразу же Петр стал тонуть. Поэтому смотрите, напишите так, отвлекаться можно в разуме, в вере, во внимании. И отвлечение наше от Бога, конечно же, оно происходит через два таких главных канала. Первое – это когда мы просто наше понимание, оно спутано, знаете, запутано, и мы как бы в смущении, мы в замешательстве, мы сами не понимаем, что делать, да, что делать, что не делать. У нас как будто помраченное сознание. На самом деле это уже демоническое действие идет. Второе, когда мы перегружены. То есть дьявол делает все, чтобы нас загрузить, усложнить просто все, и мы уже тоже как бы не видим выхода, да. Но цель одна – украсть Божье присутствие, Божье благословение. Поэтому мы должны научиться распознавать вот это вот давление, отвлечение. Давление, не буду использовать слово, отвлечение, которое дьявол использует. Смотрите, повышение по службе, что плохо? Хорошо. Человека повысили по службе, да. Но ему сейчас нужно оставаться овертаймом. Ему нужно работать там по субботам, может там в воскресенье. Ему нужно делать там множество звонков. И смотрите, вроде бы как бы хорошо, но человек отвлекся на это. И он теряет просто Божье благословение, которое Господь ему приготовил, и может быть то, что Господь ожидает, чтобы он исполнил. Дальше, следующее. В Писании сказано, все мне позволительно, но не все полезно. Да? Напишите, начните спрашивать, что Бог поручил точно. То есть вы должны знать свою миссию. Господь, что ты поручил мне? И не смотри на людей, которые скажут, ну какой ты христианин, вот ты должен был мне помогать, сделать это. Не смотрите на людей, опять-таки, умейте отказывать. То есть, если тебе говорит Господь, и если вокруг просто множество людей, которые, знаете, реально есть люди, которые ничего не хотят менять в своей жизни, не хотят идти к Богу, не хотят смиряться, не хотят прощать, они не думают о вечности, им вот прожил день, и слава Богу. Но они понимают, что есть христиане, которых можно юзовать, запросто, понимаете? И я хочу сказать, напишите себе крупными буквами, наша миссия как церкви здесь на земле приводить людей к спасению через Иисуса Христа. То есть спасать души, не давать им комфорт, не давать им обеспечение, но спасать души. Наша цель здесь на земле, как церкви, духовное пробуждение. Распознавайте это. Распознавайте, просто спрашивайте, Господь, ты, может так быть, что действительно Господь хочет, чтобы вы послужили людям. И это нужно, конечно же, делать, но просто будьте мудрыми. Господь, ты хочешь, чтобы я это сделал, чтобы я послужил, конечно, да. А если, например, пастор там или что-то такое просит тебя, пожалуйста, сделай это, он говорит, да нет, пастор, вот мне там-то попросил сосед Вася. И все, и послал уже пастора подальше, и все, и уже забыл вообще и служение, и все, понимаете, надо помочь соседу Васе, да. То есть вот здесь будьте очень мудрыми. Напишите, пожалуйста, пример Неемия, 6 глава, давайте с самого начала откроем. Вы помните, кто это был? Это человек, который был в пленении, который был виночерпием там, у персидского царя. В это время Иерусалим был полностью разрушен. Но настолько в его сердце была боль просто по разрушенным этим стенам Иерусалима, что он просто обратился к царю, и царь снабдил его, и дал ему там разные материалы. И он за 52 дня, он восстановил стены Иерусалима. Представляете? Но вот на его примере мы можем увидеть, как это отвлечение, этот дух самый настоящий действовал на него через людей, чтобы остановить эту миссию. Смотрите, Неемия, 6 глава. Люд, нашла? 6 глава. 1-2 стих. Неемия, 6 глава, 1-2 стих. То есть они строят, как бы работают. И тут приходят такие товарищи, которых зовут Санавалат и Тови. Запомните, это дух Санавалата и Тови. Это дух такой, духан, который отвлекает нас от миссии Божьей. Когда дошло до слуха Санавалата и Тови, и Гешема Равитянина, и прочих неприятелей наших, это как бы Неемия пишет, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, приди и сойдемся в одном из сел на равнине, она, они замышляли мне зло. То есть уже как бы основная работа закончена, и как бы хотят Неемию отвезти и говорят, пойдем поговорим, да, разговорчик есть, да, они говорят, есть разговор. То есть они не заинтересованы были вообще Неемии тогда, когда он не строил, но когда вот он еще в процессе, они его отвлекают. 3 стих. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. То есть он другими словами говорит, чего ради я буду останавливаться, даже не какие-то важные люди, когда я должен делать Божье дело. Вот нам надо научиться так просто мыслить и говорить, понимаете? И потом получается дальше. То есть, смотрите, дьявол постоянно будет пытаться просто отвести нас от главного, просто опять-таки наш фокус куда-то перевести. И что вытворяют вот эти люди? Значит, они посылают, нету четвертого, посла к нему. И вы знаете, что раньше в древности всегда письма, они были запечатаны печатью, на которой обязательно был как бы отпечаток перстня. И таким образом показывалось уважение к тому человеку, которому это письмо как бы посылалось. И смотрите, что они делают? Они еще и еще раз присылают послов, и вот здесь сказано, 4 раза прислали они ко мне с таким же приглашением, но он говорит, нет, я буду делать дело Господне. И 5 стих, пожалуйста. И тогда они посылают письмо, которое не было с печатью. То есть это уже знак неуважения к Неемии, чтобы вывести его из равновесия. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. То есть открытое письмо без печати – это признак непочтения и неуважения. Ясное дело, что если оно открытое, это письмо уже могла прочитать, как говорится, каждая собака. И 6 стих дальше. В нем было написано, смотрите, идет самая подлая ложь и идет сплетня. И вот это точно так и вас просто будет атаковать, и вашу веру будет точно так же тестировать. В нем было написано, слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем. По тем же слухам, и пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили, царь иудейский. И такие речи дойдут до царя, и так приходи, посоветуемся вместе. То есть до царя, который отпустил с милостью, так сказать, Неемию, и сейчас они его обвиняют, что он хочет просто как бы всю власть забрать себе. По идее, он должен был даже вернуться потом к царю, потому что он на время уходил. То есть они обвиняют, они распускают вот эти сплетни, и это письмо уже все читали, пока этот посол принес. То есть посмотрите, полностью, чтобы остановить Неемию, ведь действительно его мотивы совершенно чисты. И вдруг вот такая вот наглая ложь, да, как точно так и нам тоже говорили, вот они там в церкви, они там просто людей там обдирают, там деньги и так далее, то есть все что угодно люди будут говорить, да, люди будут действительно поливать грязью, но смотрите позиция дальше Неемии, что он сказал, 8-9. Правильная реакция, но я послал к нему сказать. Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. И девятый. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Чем больше говорят, тем больше делайте дело Божье. Знаете, наступит такое время, когда эти люди сами к вам придут и будут просить помощи, потому что увидят ваше постоянство, увидят вашу веру. Знаете, последний пример хочу еще раз сказать о Петре. Петр такой яркий персонаж. И знаете, Петр провалил тест свой. Провалил тест, когда, мы знаем, он 3 раза отрекся от Иисуса. Вот. Но вы знаете, что интересно, что это вот показывает характер нашего Господа, да? Тогда, когда там Петр в депрессии, там действительно на кулак сопли наматывает, отрекся от Иисуса и все. Смотрите, Иисус, Марк 16:7. Он Петру дает особое послание. Он говорит, пойдите, скажите, что я воскрес, и скажите Петру, что я жду его там-то и там-то. То есть он показывает вот это свое отношение, что он не злится на него, что он его простил, да. То есть, смотрите, Петр сфокусировался на своей ошибке. И вот если бы Иисус не протянул ему эту руку, да, очень важно, чтобы человек не остался вот в этих в ошибках своих. И смотрите, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Но что интересно происходит? Иоанна 21:15. Иисус с 15 и там по 20-22 стих. Он 3 раза уверяет Петра и говорит, паси там овечек моих, паси там стадо мое, да, то есть делай миссию ту, которую я тебе призвал. И вот Господь так действует. Но вы знаете, Петра хватает ровно на 1 минуту, он это все слушает, и уж как бы восстановились отношения с Господом, да. Но он опять, там он отвлекся как бы на свой неправильный поступок, а здесь он отвлекается на других людей. И что интересно, в 20-22 стихе он смотрит, что другой ученик положил голову на грудь Иисуса, да, Иисус уже воскрес, уже Иисус восстановился. И вот представьте, Петр, да, который, ну ты же сам вообще недавно тут только отрекался от Господа. И он смотрит на этого ученика, и он опять как бы его это отвлекает, да, он уже забывает про Господа, говорит, нету, да, и он говорит, а что это, типа, он у тебя что, в привилегированных здесь, да, он у Иисуса спрашивает, а Иисус говорит, что тебе до него, ты делай то, что я тебе поручил, да, и поэтому, смотрите, в нашей жизни может нас все что угодно отвлекать. Как я говорила, различные какие-то возможности, люди, знаете, можем кому-то просто посмотреть, как кто-то живет лучше, позавидовать, знаете, может дьявол всяческим просто образом заставить нас сравнивать нашу жизнь, да, и жизнь кого-то, можем отвлекаться на собственных промахах, ошибках. Но вот правильная позиция Неемии, он говорит, что я чем больше посмотрел на все это, тем больше мои руки укрепились. Поэтому средства от отвлечения напишите. Будь фокусированным только на Боге. 2 Тимофея 2:3-4, Люда. То есть всегда будут рядом люди, которым нужна помощь, и которым просто нужно решать их проблемы, какие-то обстоятельства, да, и у них постоянно, знаете, как над головой такой радар, emergency, помогите, 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 постоянно какие-то проблемы. Но, смотрите, у нас наша emergency – это исполнить волю Божью. Окей, здесь как раз говорится про отвлечение. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, то есть тесты, да. И никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть если мы будем связаны вот этими житейскими всяческими отвлечениями, мы нашему военачальнику, нашему Господу никогда не угодим. И как я говорила в самом начале, тоже хороший пример там запишите, Давид и Версавия. Все пошли на войну, Давид гуляет по крыше, отвлекается на Версавию, и потом проблемы, проблемы, грехи, которые доводят практически до убийства, да. Знаете, я слышала такой пример, он может быть немножко такой, ну, сильный такой, печальный. У одного пастора, ну, вот такая ситуация, видите, как у пастора Майка, да, погибла племянница, и ему нужно было проповедовать на конференции, где было много людей, там и пасторов, и все. И молодая девушка погибла, и он побыл в госпитале, там утешил, кто был родных. И он пришел на эту конференцию, даже никому слова не сказал. И он полностью сделал, отпроповедовал, все рассказал. И уже только после этого узнали, что вот произошла такая трагедия в семье. Точно так же во время Великой Отечественной войны два пилота готовились к выполнению своего поручения, там, вот этой миссии, и они взлетали на самолетах. И вдруг один из пилотов видит, что этот самолет, он начинает резко, глохнет двигатель, и он начинает идти уже вниз, да. И просто на его глазах разбивается вот рядом его товарищ, да. Что он делает? Вот что бы вы сделали на вашем месте? Вернулись бы на аэродром? Он просто берет всю себя, знаете, как говорится, волю, эмоции в кулак, и он едет, выполняет свою миссию. Вы понимаете, если мы не можем справиться сначала с отвлечением, может, там, порнография, интернет, там, шопинг, я не знаю, там, еще что-то такое, разговоры людей, а что делать тогда, если действительно это будут какие-то большие глобальные вещи? И напоследок 1 Петра 5:7. То есть, как бы нам ни было тяжело, может быть, да, как бы нас это не отвлекало, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Как бы у нас ни было на сердце, знаете, всех накормить, всем помочь, сначала приходите к Господу, фокусируйтесь на Нем. Давайте встанем и помолимся сейчас в заключении. Просто, может быть, действительно, кого-то из нас атакует этот дух Санавалата, Тови, этот дух, который отвлекает нас от того главного, что мы должны сделать. Может быть, кто-то до сих пор борется со своими эгоистическими амбициями, со своими интересами, и где-то просто, знаете, не хочет сдавать просто свои вот эти вот укрепления. Пришло время это сдать, отложить, как я сказала, свои интересы на полочку и делать то, что Господь говорит. Может быть, мы хотим, знаете, бежать впереди паровоза и хотим, чтобы действительно Бог как можно быстрее исполнил какие-то вещи в нашей жизни, но сможем ли мы их выдержать и понести, когда они придут в нашу жизнь? Опять-таки, любое давление, просто будьте уверены, что когда вы ищете Божьего лица, когда вы находитесь в Его любви, вас не будет ничего давить. Вы просто это давление демоническое им давлением так задавите, что он убежит очень далеко от вас. Но если вы будете в силе Божьей любви. Дорогой Господь, мы сейчас приходим к Тебе, Господь Божий. Мы благодарим Тебя за это слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, готовишь что-то прекрасное, Боже, в нашей церкви. Ты, Господи, оттачиваешь каждого из нас. Ты, Господи, работаешь с нашими сердцами, Господь Божий. И мы, Боже, не хотим постоянно оставаться соской во рту, Господь. Мы не хотим быть, Господь, постоянно потребителями, Господь. Но мы действительно, Господь, хотим быть уже взрослыми христианами, которые не будут пугаться, которые не будут сдаваться при первом испытании, при любом давлении, но которые будут славить Тебя и в дождь, и в солнце, и ночью, и днем, в любую погоду и при любых обстоятельствах, Господь. Мы хотим быть именно такими. Господи, забери в нашей жизни всякое отвлечение, все, что спутывает разум, все, что просто нас так отягощает, что мы уже устали нести эту ношу, Господь. И дьявол действует просто разными путями. Господи, покажи нам это, Господь. Может быть, мы просто слепы и не видим это, Господь Боже. Покажи, Господь, где, Боже, мы полностью отвлеклись, Господи, от Твоего поручения. Боже, покажи нам это, Господь. Если, Господи, мы несем этот непосильный груз, Господь, забери это, Боже. Забери, Господь, чтобы мы не были рабами этого мира, Господь, но были только Твоими, Господь, Боже, учениками. Господь, мы хотим расти в Тебе. Мы хотим укрепляться в Тебе, Господь, Боже. И, Господи, Ты сказал, чтобы мы, Господь Божий, заботились и почитали друг друга выше себя. Господь, забери от нас всякий эгоизм, Боже. Забери, Господь, и Боже, пусть эти слова наши, веры, любви, они не будут только словами, Господь, но они будут видны в нашей жизни. Пусть, Господи, мы закрываем наши уста, когда нужно молчать. Пусть, Господи, мы никого не учим, Господь, но, Боже, просто приносим людей к Твоему престолу, Господь, и Ты будешь работать с их сердцами, Господь. Боже, помоги нам смотреть внутрь своих сердец прежде всего, Господь. И помоги, Господь Боже, различать просто все планы сатаны, все планы врага, когда он хочет забрать наше помазание, когда он хочет забрать наше предназначение. Помоги, Господь, дай нам это духовное зрение. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа и всю славу отдаем только Тебе, любимый. Аминь, аминь, аминь.